Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Надежда Занина, и сегодня в студии Информбюро занимательный гость, специалист Института репродуктивной медицины, врач-репродуктолог Комогорцев Анатолий Николаевич. И говорить мы будем, разумеется, о детях, вернее, об их зачатии. Добрый день, Анатолий Николаевич. Добро пожаловать в нашу студию.
Всем привет.
И начнем сразу с первого вопроса. Недавно Минздраве сообщили, что планируют законодательно закрепить понятие «репродуктивный возраст». Таковым будет считаться период с 15 до 49 лет. Как вы считаете, для чего это нужно, и есть ли в РК возрастные ограничения для проведения процедур ЭКО сегодня?
Возраст от 15 до 49 лет – это те крайние точки, при которых возможно наступление самостоятельной беременности. Но опять-таки, младше 15 лет беременность может наступить, но это крайне редко. И старше 49 лет тоже может наступить беременность, но это тоже крайне редко. То есть это, условно говоря, тот возраст, при котором возможно, повторюсь, наступление самостоятельной беременности. Но нужно понимать, что эти рамки, они достаточно условны. Почему? Потому что возраст 15 лет до 18 лет – это юное первородящее. То есть там возможны осложнения как во время вынашивания беременности, так и в родах. Плюс у девочек до 18 лет у них повышена частота пороков развития детей. Хотя, казалось бы, девушка молодая. И наоборот, старше 40 лет тоже есть определенные риски при вынашивании беременности, в родах могут быть определенные осложнения, и также возрастает частота пороков развития. И вот этот репродуктивный возраст – и возраст оптимальный для вынашивания беременности и родов, он не совсем совпадает. То есть физиологичнее было бы забеременеть и родить от 18 до, наверное, 42 лет максимум. Вот это оптимально, когда мы можем избежать осложнений, когда беременность будет протекать более-менее благоприятно. А в целом пик фертильности – это 25 лет. То есть это самый оптимальный возраст для зачатия, вынашивания и рождения ребенка.
Но при этом есть репродуктивные технологии, которые позволяют нам, например, с помощью донорских ооцитов или, может быть, заранее замороженных клеток, сделать так, чтобы женщина забеременела и в 50, и в 54.
Риск осложнений, связанных с беременностью, он кратно возрастает в старшем репродуктивном возрасте. То есть такие осложнения, как преждевременные роды, риск выкидыша, то есть риск невынашивания, риск кровотечений, риск при эклампсии, прочих осложнений беременности, повторюсь, возрастает кратно. После 43-44 лет, в принципе, невозможно путем ЭКО, даже путем ЭКО, получить беременность собственными яйцеклетками.
То есть, в целом, этот возраст, он нужен для того, чтобы урегулировать выделение бюджетных средств
да.
на эти
То
процедуры.
Есть, можно сделать возраст 16-15, слишком рано мне сказали. Я бы даже сделал так, 18-49. Назовем репродуктивный возраст. Но возраст предоставления квот я бы сделал 21-40. Да, но может 40. Вот тот период 20 лет, когда женщина созрела, когда ее организм созрел к тому, чтобы выносить беременность, к тому, чтобы дать здоровые яйцеклетки, мы об этом еще поговорим. И он не совсем как бы состарился, чтобы женщина спокойно смогла родить, а это до 40.
Но я правильно понимаю, что сейчас у нас нет никаких ограничений, если речь идет о процедуре за свой счет. То есть, если
49.
Тоже есть эти 49.
А как же? Природой не заложено, чтобы женщина рожала в 50 лет. Почему яичники угасают? То есть определенные гены, которые запускают процесс старения.
Таким образом, у нас получается сейчас, что социально одобряемый возраст для родительства и возраст биологически приемлемый, они отличаются.
Отличаются. То есть, потому что, смотрите, физиологически, да, человечество никогда не жило так долго раньше. Вот. И сейчас у нас откладывается репродуктивный возраст по каким причинам? В первую очередь, если раньше было 7 классов, 8 классов, 9 классов образования, сейчас 11. Если раньше в институтах учились 4 года, сейчас 4 года только бакалавриат, потом магистратура, потом докторантура, потом ты делаешь карьеру, откладываешь, а яичники, ну, образно говоря, они не будут ждать. А яйцеклетки заложились один раз еще внутриутробно. Понятно, что с момента рождения, с наступлением менархи, они только уменьшаются с каждым годом. То есть новые не вырабатываются, новые не образуются. И этот процесс, его не остановить.
По данным Института общественного развития, с 2000 по 2020 год средний возраст материнства в стране вырос. То есть сейчас средний возраст казахстанской мамы, которая рожает первого ребенка, 29 лет. Видите ли вы эту тенденцию в своей практике? Влияет ли это на популярность репродуктивных технологий?
Я вижу своими глазами, что вырос процент женщин после 40. Если бы ко мне приходили в 29 лет, я был бы счастлив.
И если про женский репродуктивный возраст все достаточно четко и категорично, а как быть с мужчинами? Насколько часто в вашей практике встречаются пары, у которых проблема бесплодия связана именно с мужчиной, а не с женщиной?
Вообще 50 на 50. Редко когда бывает так, чтобы мужчина здоровый, идеальный, проблема только в ней. Вот если углубленно начать изучать именно мужчину, обследовать, что тогда ты найдешь у него? Мужчины есть и, опять-таки, наши этические и прочие проблемы, потому что мужчина уже не может признать, да?
Есть такое.
Бывают ситуации, когда, наоборот, у нее это все нормально, а он со своей мамой, со своей кровью, там, с заловкой внушили, что она во всем виновата как-нибудь. Вообще, да? Так как сперматозоиды обновляются каждые 75 дней, 72-75, то есть процесс сперматогенеза неостановим, то у мужчин эти рамки сдвигаются, да? Может быть, и 50, и 60, и 70 лет. Но, опять-таки, с точки зрения здоровья, никто не отменяет патологии в этих же сперматозоидах. То есть у нас не только яйцеклетка несет хромосомы, в которых может быть нарушение, но и сперматозоид. То есть количество детей с пороками развития, количество выкидышей, количество замершей беременности, неважно, что у мужчины, что у женщины, возрастает кратно.
С возрастом.
Конечно.
И мы можем назвать абсолютно точно этот рубеж в 40 лет.
Почему 40?
Ну, вот вы до этого говорили.
Для мужчин бы я бы сделал до 50.
До 50 для мужчин и около 40 лет для женщин.
И смотрите, есть еще определенные социально-экономические аспекты. Вот женщина, я сделаю в 50 лет беременность, да? Ребенок пойдет в школу, первый класс, а она уже выходит на пенсию.
Да.
То есть мужчина, да, конечно, он, если он обеспеченный, у него там куда-то свой бизнес, да, он может дать детям и воспитание, и образование. А если этот мужчина ввиду возраста просто умрет? Когда будет этот возраст, никто не коррелирует с другим законом. Есть такой закон, допустим, о браке и семье. И там урегулировано возраст усыновления. И возраст родителей там прописан до 45. То есть государство, посчитав экономически, понимает, что 45 лет, если люди старше 45 лет будут брать детей на усыновление, они их не успеют воспитать.
То есть сейчас новые законодательные акты, они направлены на то, чтобы упорядочить вот эту систему, развивающуюся. Да,
они друг другу, наоборот, противоречат. То есть я бы сослался на закон об усыновлении. Я же всегда говорю об эффективности. Вот. То есть если женщина платит самостоятельно, она может ходить и несколько лет на ЭКО, мы будем собирать эти клетки, оплодотворять их, ловить тот самый здоровый эмбрион, который нам даст беременность. И она может такое проходить хоть каждый месяц.
Ну, там есть ограниченное число попыток.
Там одна попытка в год. И то есть мы возьмем государственные деньги, потратим их и потратим впустую. Вот по статистике. Сколько нужно, вот, допустим, яйцеклеток для того, чтобы произошли одни роды? 40 лет – это 21 клетка.
Созревшая.
Зрелая яйцеклетка. 43 – это уже 54 клетки.
Кратное увеличение.
45 – 162. 46 и более стремится к бесконечности. То есть это заранее провальные программы.
При этом в одном протоколе стимуляции сколько можно получить?
2-3. То есть правильней и рациональней сделать эти программы более молодым пациентам, которые дадут результат. И СМС, конечно, супер хорошо помогает многим парам, но многие клиники не проводят его. Я знаю людей.
Именно по вот этим причинам?
Потому что, ну, здесь, видите, мы же еще, если мы будем говорить об эффективности, да, мы ограничены рамками только 2 протоколов стимуляции. 2 протокола у нас. В мире их десятки.
А почему так?
Ну, потому что прописали Минздраве. То есть, элементарно. Женщины разные, возраст разный. А цикла к циклу у нее разное количество. Бывает же там?
Конечно.
Ну, это же должен нормальную индивидуальную программу подобрать. А
может,
ты не можешь...
поликистоз какой-то.
Да, а протокол пришел у нее другой, который в поликлинике дали, который ей не подходит. И ты настимулировал, это должен заморозить, потому что гиперстимуляция может у нее на фоне поликистоза. А ты не можешь, потому что некому платить. И ты
Как так получается? Процедура забора входит, а заморозка не входит?
Потому что люди в Минздраве не до конца понимают смысл всей процедуры.
Это все равно, что женщина придет по УСМС, сделает забор, а потом куда она эти клетки денет? В карман?
Нет, она их утилизирует. И когда им говорят, слушайте, вы получили столько эмбрионов, давайте заморозим. Она, знаете, как мне отвечает? Ничего, мы на следующий год еще кого-то получим. На мне жалобу писали за то, что я требовал. Сказали, что я вымогаю с них деньги. И неоднократно. Вот так вот отправляли такие знаки в WhatsApp мне. За то, что я просил оплатить заморозку. А если вы хотите донорские яйцеклетки, тогда это за счет собственных средств. Почему? Потому что сейчас идет перекос. Государство выделило деньги. Вот женщина приходит, 44 года. Ты ей откажешь? Нет, не можешь по закону отказать. 49, это сейчас, кстати, прописано. Ты пытаешься что-то вытащить, ничего не растет. Ты предлагаешь ей взять донорские яйцеклетки. Правильно? А кто за них платить будет?
Таким образом, предыдущие протоколы, считай...
А деньги уже потрачены.
Да, впустую.
Ты же уже не отменишь программу. И на определенную сумму, достаточно большую, мы просто потратили деньги государственные. Или, например, хорошо, она возьмет донорские клетки, сама за них заплатит. А в рамках УСМС запрещено по закону привлечение средств пациента. То есть здесь формируются коррупционные составляющие. Получается, ну, неправильно, да? То есть если у меня есть деньги на донорские яйцеклетки, зачем такой вот код уберет? Пусть эти деньги достанутся той паре молодой, у которых вообще нет детей. Может, мы им лучше поможем, которые за это время успеют воспитать ребенка, дать ему, не знаю, образование. Или, например, когда пары обращаются, у которых уже двое, трое детей.
И такие тоже есть, ваши правы.
Есть регион, где приходят и по пять, и по шесть. И есть женщины, которые приходят со своими, у которых уже внуки есть. Вот у меня на днях была. У нее один сын 94-го года, а другой 98-го года рождения. Какая им год? Ну, нужно же быть справедливыми, я считаю. Если вот они, конечно, говорят, а в рамках УСМС мы налоги платим. Ну, хорошо. Те налоги, которые мы платим, этого не хватит за всю жизнь. То, что вы платите, этого не хватит для того, чтобы покрыть одну программу ЭКО.
Расскажите, пожалуйста, о клинических своих случаях. Какая у вас была самая пожилая пациентка? И сколько попыток ей понадобилось для того, чтобы зачать?
Со своими яйцеклетками у меня где-то 5-6 пациенток в возрасте 43 года. Старше я никогда не получал беременности. Никогда.
А с какой попытки обычно получается в таком возрасте?
Ну, это сложно сказать, но это минимум 3-4-5. Минимум. Просто нужно понимать, когда говорят, ЭКО не получилось, никто же не рассматривает причины какие. Основная причина безуспешности ЭКО – это патология яйцеклеток. Объясняю. Чтобы получился ооцит, яйцеклетка, он должен поделиться. Мейотическое деление. Должно быть 23 хромосомы. И этот процесс, он нарушается с возрастом.
Процесс деления.
Да, правильного деления. То есть, если вот опять-таки к статистике вернуться, да, вот по статистике, в 40 лет вероятность аноуплоидии, то есть нездоровых яйцеклеток, 32%. 46 и более – 100%. Всего 6 лет, а разница 100%.
По статистике у нас растет средний возраст рождения первого ребенка. Можем ли мы сделать вывод, что из-за этого растет число заболеваний генетических у детей?
А еще у нас по статистике первые роды заканчиваются абортом.
Даже так?
Даже так, если взять основную статистику. То, что возрастает число детей нездоровых хромосом, с хромосомными болезнями, ну это ладно, мы отложим аноуплоидии. А сколько проблем в родах, ДЦП и прочие вещи? А сколько проблем с этими женщинами, которые потом лежат там с давлением, где-нибудь в роддомах мучаются, там, с диабетом и прочими вещами? То есть из-за того, что возраст сдвигается, опять-таки, если возьмем финансовый аспект, мы тратим еще большие деньги на то, чтобы лечить этих женщин, лечить этих детей, уже рожденных. Я не хочу никого обидеть. То есть, если женщина хочет сама, welcome, милости просим, за свой счет я вам сделаю, если финансы позволяют, хоть 10 попыток ЭКО. Но если, например, мы знаем, что это безрезультативно, эти деньги я лучше перенаправлю, программу сделаем, есть в Европе программа, после 35 лет, женщины, которые состоят в браке, они за счет государства могут заморозить свои яйцеклетки. Лучше мы туда это отправим, если мы так хотим сохранить свой репродуктивный потенциал. Либо мы лучше эти деньги, которые тратятся на квоты, мы лучше потратим на дополнительные вещи, технологии ЭКО, которые квоты не покрываются. Как-то заморозка, разморозка эмбрионов, предоплационное генетическое тестирование. Лучше на это потратить. То есть вот сейчас отступление сделаю такое. Нынешние технологии позволяют, что вот есть такие заболевания, слышали, наверное, как фенилкетонурия.
Это орфанные заболевания.
Вот. Но мы же их можем предупредить. Ну вот смотрите, если, допустим, мы знаем, что у этой пары, там, тессон, рецессивный, доминантный, есть заболевания моногенные, мы же можем его предотвратить.
Причем отборы на этапе ЭКО?
Конечно. Чем тратить миллионы долларов, да? Вот сейчас спинально-мышечная атрофия. Там какой-то укол делают, он стоит там, миллион или 2 миллиона долларов. Так мы за 5 000 долларов сделаем ЭКО, выберем эмбрион здоровый, который не является носителем этого заболевания, перенесем, родится здоровый ребенок, который может быть, не знаю, поэтом, художником, да кем угодно. И семья будет счастливой.
Но подождите, чтобы превентивно принять эти меры и отправить пару на ЭКО, мы должны заранее знать, что у них есть генетические проблемы.
Я говорю, смотрите, первый момент. Я говорю о тех парах, у которых уже есть такой ребенок в анамнезе. Превентивно мы тоже можем это сделать. То есть, если бы у нас тратились деньги не на свадьбы, там, на 1000 гостей, а на скрининг, на носительство моногенных заболеваний.
Который НИПТ?
Нет, НИПТ это имеется в виду, когда женщина забеременела.
Да.
А есть скрининг по крови. может, даже там...
Перед зачатием.
Да, то есть встречается молодая пара. Такие все образованные, городские. И говорят, а давай-ка мы не только, как обычно, там женщины некоторые просят, принеси ко мне справку, что у тебя там хламидии нет каких-то. Ну, это нормально. Вот, а ты принеси справочку, что ты не являешься носителем. И она принесет. Стоит это исследование 35 тысяч тенге.
В Казахстане это... у нас в Алматы.
Да. Ну, это на самые распространенные. Если углубленные, там, по-моему, 90 тысяч. Если полное там секвенирование сделать, ну, это будет около $1000.
Угу.
Но опять-таки это невеликие деньги по сравнению с тем, сколько стоит реабилитация и восстановление вот таких детей. Почему нет?
Но тут еще многие люди сталкиваются с этическими противоречиями. Вообще сам процесс отбора эмбрионов по каким-то качествам многим кажется неэтичным.
Ну, смотрите, вот эти этические соображения, они кем придуманы? Они лежат в голове только у тех людей, которые...
Не сталкивались с этой бедой лично, как правило.
Этические комитеты сидят люди, которые не в теме. Не в теме. То есть, понятно, что кто-то скажет, а вы занимаетесь евгеникой и прочими вещами. Какая это евгеника, если мы уменьшаем страдания людей?
К вопросу о евгенике давайте сразу обозначим критерии, mm-hmm. что можно выбрать в процессе ЭКО, а что нельзя. То есть мы можем провести отбор эмбрионов по их генетической состоятельности, но да. при этом можем ли мы выбрать, например, пол ребенка?
Запрещено в Казахстане, это зафиксировано. Mm-hmm. Ну, цвет глаз и прочие вещи мы уже это мы не выбираем. Это... Нет, если вы хотите, вы готовы за это платить там, в Штатах, это стоит 1050. Если вы готовы, езжайте в Штаты, там, ну, вся программа там, 200-300 тысяч долларов выльется, окей, за свои деньги, пожалуйста, но не в Казахстане, не за счет государства.
Пол запрещено выбирать законодательно.
Законодательно. То есть большинство бесплодных пар вообще без разницы, лишь бы ребенка родить. Если мы затронем тему селекции пола, как раз-таки обращаются те, у которых от 3 и выше детей одного пола.
Насколько популярна у нас в Казахстане процедура криоконсервации половых клеток и сколько она стоит?
Я скажу так, вообще не популярна.
Угу. То есть люди думают о зачатии уже после того, как с ним начинаются проблемы.
И то лет через 5. Вообще не популярно. Я об этом и говорил. То есть давайте мы будем вести санпросвет работу. Не только женщины пусть клетки замораживают, мужчинам кто мешает?
Пока это не популярно, наверное, потому что нет по ОСМС этой процедуры, да?
Да, это всегда за свой счет. Мне кажется, просто надо опять просвещать. На самом деле это не такие великие деньги.
Сколько стоит заморозка ацитов, например?
Ну, под миллион можно уложить.
Миллион.
Может, 700, может, 800. Каждая клиника для себя решает. Отложенное материнство есть такая программа.
Вот, отложенное материнство – это когда мы замораживаем ооциты в молодом возрасте, и потом там после 35 там,
если
приходим,
бы,
да?
Если бы не приходили в молодом возрасте, ко мне приходят 48 лет, 49, я хочу клетки заморозить на будущее.
Так их ведь уже...
Да, а их нет. Я же говорю, что об этом надо говорить с 30 лет. Убрать мифы про там гормональную стимуляцию и прочее, да?
Да, многие боятся, что это тяжелая какая-то для организма процедура.
Ну, это же, видите, как это, ладно бы пациенты, это обыватели говорили, это же и врачи транслируют. То есть всю жизнь у вас гормоны выделяются, вырабатываются. Всю жизнь, если не вырабатываются, вы бы нужны принимать заместительную гормональную терапию. Вот возьмем женщину. А здесь мы дали на 8-10 дней.
Ну, стимуляция, она ведь потому и называется стимуляцией, что она дает сверхэффект.
А, не сверхэффект, это неправильно.
Ну, насколько, так сказать, в обывательском представлении?
Понимаем, что есть пул запас яйцеклеток. Каждый месяц из этого пула, в зависимости от возраста, там выходит 5, 10, 20, 15, там 1, 2, 3 клетки. Доминантной становится только один фолликул, из него одна яйцеклетка выходит. Другие все уходят в атрезию. То есть мы в любом случае их теряем. И растет один фолликул. Почему? Потому что он, когда растет, он выделяет эстрадиол, женский половой гормон, а он по механизму отрицательной обратной связи блокирует фолликулостимулирующий гормон, и другие фолликулы не растут. Природа сделала защитный механизм против многоплодия. То есть, а если мы выключим этот эстрадиол, дадим женщине препарат антиэстрогенов,
то тогда все созреют.
Тогда ФСГ будут выделяться и будут расти. Те, которые в любом случае мы бы потеряли.
То есть мы не истощаем резерв дополнительно, мы просто...
Мы забираем те яйцеклетки, которые вышли в этот месяц, в этот цикл, и которые в любом случае были бы утеряны. Никакие контрацептивы, никакие другие препараты, они не сохраняют резерв. То есть если у женщины не происходит овуляция на фоне приема контрацептив, это не значит, что яйцеклетки не расходятся, они расходуются. Единственный способ сохранить овариальный резерв – это криоконсервация, все.
В каком возрасте женщине лучше всего делать криоконсервацию клеток?
Ой, ну это сложно.
Давайте диапазон обозначим.
Ну, желательно до 35.
До 35. При этом ЭКО желательно до 40.
Чтобы родить?
Да.
Вот у нее 5 лет как раз и будет. Ну, это условно все сроки. Мы сейчас с вами взяли, договорились. Это нас никто не послушает, но давайте так примерно.
А мужчине?
Мужчине, я думаю, до 40. Нет, да давайте те же сроки оставим, потому что по закону донор-мужчина, донор-женщина, суррогатная мать не могут быть старше 35 лет. Почему донорам так запрещено? Потому что у них будут некачественные яйцеклетки, некачественные сперматозоиды.
А сколько стоит хранение этих клеток? То есть мы...
Там меньше $100 в год.
$100 в год примерно?
$70 в год.
Правда ли, что сейчас в Казахстане в криобанках хранится биоматериал, в частности эмбрионы, которые... не востребованы, которые брошены.
Вот это беда. Мы когда оплодотворили, тоже оплодотворили на зиготы, если вот там второй, третий день уже эмбрион.
Это уже считается эмбрион.
Но надо разделять эмбрион и плод. И то, что у нас там набор клеток, который может не прижиться, может произойти выкидыш, может быть замерзшее, еще что-то, мы не можем говорить, что это ребенок.
Да, но все-таки это потенциально что-то, что может стать человеком.
Может, может. Вот. Поэтому, я считаю, если мы идем на эту процедуру, давайте сделаем ПГТ, о котором я говорил, генетический анализ, проверим на аноплоидии, и не будем хранить заведомо нездоровый эмбрион. Никто же не захочет себе переносить.
Подождите, а разве это не обязательно? Замораживают все, которые получились?
Замораживают все, которые получились.
Но это же нецелесообразно. А вдруг вы потом их разморозили, а они...
Они не разморозились. Банально. Не говоря уже о том, что мы не плантировались. А по УСМС не входит ПГТ в оплату. Я же об этом и говорю.
И заморозка не входит. То есть я по УСМС после 35 лет иду, например, на протокол по УСМС, доплачиваю за заморозку и живу себе спокойной жизнью, уверена, что у меня есть время. А потом я в 40 лет прихожу, и выясняется, что все мои, например, 5 бластоцист, они непригодны. Да,
о чем речь?
А как такие вопросы решаются?
А вот именно, что об этом не решено. Это мы вот сейчас с вами подняли эту тему, обсуждаем. Обычно же врачи же не могут это донести до Минздравов, до прочих регулирующих органов, да? Что зачем, повторюсь, зачем мы будем делать женщине 49 лет ЭКО, когда мы лучше эти деньги пустим на заморозку, на генетику. Это не евгеника. Это мы просто оптимизируем процесс. Мы не занимаем лишнее место в дюаре, в сосуде. Люди знают, что у них хранятся здоровые эмбрионы, которые тоже не 100% имплантируются, но хотя бы у генетически проверенных эмбрионов выше результативность и в разы меньше риск выкидышей и замерзших беременностей.
А давайте мы теперь с другой стороны зайдем.
Давайте.
Я, как представитель поколения 2000+, сталкиваюсь с таким мнением, что люди моего возраста говорят так. Я сейчас о детях не думаю и в ближайшие лет 10 думать не буду. А потом, ближе там к 40 годам, просто пойду и сделаю ЭКО. И почему-то людям кажется, что ЭКО — это такая довольно простая потоковая процедура, которая с большей вероятностью даст желаемый результат. Но насколько я знаю, изучив статистику, это не так.
Мы за год в Казахстане проводим где-то около... Ну, все центры, может быть, там 10-12 тысяч циклов ЭКО. Ну, ладно, 15 возьмем. Рождается около 3000.
То есть около 30%, 35% эффективности одного цикла.
Да. Это мы полностью укладываемся в мировые рамки, да? Вот. Но опять-таки возвращаемся к возрасту. Ну, если вы отложили свою беременность, ну, хотите отложить, ну, заморозьте вы клетки. Поживите для себя, а потом...
Ой, даже замороженными клетками мы не можем дать женщине 100% гарантии, что она станет матерью.
Не можем. Но есть определенная статистика, есть цифры. Если ты заморозишь 5-6 клеток, навряд ли. А если ты заморозишь 20 клеток, окей.
А сколько лет может храниться генетический материал без потери качества?
Ну, допустим, мой личный рекорд 10 лет.
Но это не так много, на самом деле.
Вот на самом деле, если мы возьмем, что женщина заморозила в 35, а пришла в 45, это уже много, это раз. Например, в Великобритании у них 55 лет по закону.
55 лет можно хранить?
Да. Вот, и еще был вопрос по поводу хранения детей, да? Где же, видите, как, например, в той же Англии, мы не можем их утилизировать без договора, да? Люди переехали, люди развелись, люди поменяли номера, а мы храним. И это же, опять-таки, вот здесь вот как раз-таки этическая ответственность не нас, как клиники. То есть вы же, когда проходили программу, ну, вы же наверняка вам врач говорил, у вас там лежит 5 эмбрионов, да? Они же, и большинство случаев вообще не платят эти 30 тысяч тенге в месяц.
То есть даже если они не платят, вы все равно продолжаете их
хранить? Не можем.
Вы не можете уничтожить?
Да. А в той же Англии, если 3 года нет оплаты, они утилизируют.
А у вас есть примерные хотя бы данные, сколько таких эмбрионов хранится?
Ой, я сейчас цифру не помню, но там тысячи.
Тысяча эмбрионов?
Тысячи.
Это существенно. А вы как-то поднимали этот вопрос на уровне министерства? Потому что это же убытки.
Мы поднимали этот вопрос в наших соцсетях. Мы не можем как бы это поднять. Понимаете, даже смотрел статистику, опять-таки ссылаясь, за рубежом у них есть специальные коллекторы.
Надо же.
Потому что у них оплата за хранение привязана к банку.
И задолженность идет, получается, в банк, а не
в клинику. Но у банка есть коллекторы.
Ну, то есть уже есть какие-то методы решения этих.
Ну, это там. Мы пока до этого не дошли. Если мы это внедрим, вообще тогда никто ничего замораживать не будет. В этом же проблема.
Ну, давайте всю эту картину подытожим практическими советами.
А что, уже время у нас? А, да, кстати.
Да, подытожим практическими советами женщинам, которым сейчас 20, 25, 30, как им сохранить максимально свою репродуктивную функцию, реализовать свой потенциал материнский, родительский.
Понятно, что если она хочет сохранить свое здоровье, то начнем с образа жизни, лайфстайл, да, свой, здоровое питание, там, занятия спортом и все прочее. Но если мы хотим вопрос о криоконсервации, конечно, должна прийти в первую очередь на консультацию к доктору, к врачу-репродуктологу. Ну, мы же должны анализы проверить вообще, можно ли с ней работать, может, мало ли, какое-нибудь хроническое заболевание у нее. Далее она приходит, мы ее проверили, стимулируем, замораживаем.
Я слышала, что есть специальный калькулятор, который позволяет рассчитывать эти вещи.
Ой, ну, слушайте, они есть такие. Ну, во-первых, они все на зарубежных сайтах. Они основаны на данных конкретного там института или конкретной клиники.
Нерелевантные для Казахстана данные.
Ну, там и раса другая, например. Ну, расовые различия есть возрастные. То есть там не всегда это получится применить к нашим. Смотрите, если нормально найдем программистов, дадим им базу данных, они ее переработают, и на основании этого выдадут какой-то продукт добоваримый, где мы можем так вбивать параметры и смотреть примерный процентаж. Сколько нужных клеток, какая эффективность беременности. Ну, это все можно сейчас.
То есть эффективных для Казахстана таких калькуляторов нет?
К сожалению, нет. У нас, к сожалению, если мы возьмем про сферу ЭКО, у нас... Почему цена дорогая? Спрашиваю, почему так дорого? Мы не производим посуду лабораторную, мы не производим инкубаторы, ламинары, мы не производим расходники, среды для культивирования, иглы, перчатки, шприцы. Я уже не говорю про препараты. Мы не производим ничего. То есть мы все это везем. Понятно, что есть таможенные, да, платежи. Есть наценка поставщиков. Поэтому такая цена.
А есть такая информация, что в Казахстане ЭКО самая бюджетная по сравнению с СНГ,
да.
И что
да.
Люди из СНГ ездят к нам делать эти процедуры?
Вся Средняя Азия обитает у нас. У нас дешевле, чем в Узбекистане, чем в Киргизстане, чем в Таджикистане. Страны, где ВВП ниже на душу населения, у нас самые дешевые.
То есть мы можем сказать, что в Центральной Азии у нас наиболее развитые технологии.
У нас наиболее развитые технологии, у нас наиболее высокие результаты. Не подумайте, что я хвастаюсь, но когда смотришь на ежегодный отчет там, европейских стран, и те цифры, которые даем мы очень сильно ушли вперед.
Даже так?
Да.
А с чем вы это связываете?
А, конкуренция.
Конкуренция на казахстанском локальном рынке?
Да.
За не только наших, но еще и за зарубежных клиентов.
В том числе. Ну, у нас география, там, не знаю, от Америки до Китая, от Японии, там, до Австралии, до Бразилии.
То есть к вам приезжают женщины из Америки делать ЭКО?
Из Австралии, из Америки приезжают. Ну, в основном, конечно, это наши бывшие соотечественники, потому что там дороговато.
Очень дорого, да.
Но есть и экспаты, американцы, которые здесь живут, там, в посольстве работают, там, в частных школах работают, там, преподаватели. Очень много преподавателей как раз-таки делают у нас.
Что ж, спасибо вам большое за такой содержательный разговор. Я узнала очень много нового. Я надеюсь, наши слушатели тоже почерпнут для себя что-то интересное. До новых встреч и удачи вам в работе.
Спасибо. Замораживайте яйцеклетки. ЭКО не сокращает, не истощает ваш овариальный резерв.
Спасибо.
Всем пока.